В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим об отмене заочного обучения по некоторым направлениям, о чем недавно сообщил глава Рособорнадзора Сергей Кравцов. В новом учебном году не смогут поступить на заочные отделения абитуриенты по самым востребованным специальностям – экономисты, юристы, менеджеры, те, кто хотел бы изучать государственное и муниципальное управление. Московской студии представители именно этих направлений подготовки, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы Татьяна Кличко, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики Сергей Малиновский и чуть позже к нам присоединится начальник управления профильной подготовки и работы с абитуриентами финансового университета при правительстве Российской Федерации Светлана Брюховецкая. Ну, смотрите, мне кажется, что тут есть два таких важных момента. Один экономический, другой идеологический. Как вы понимаете, почему это произошло? Может быть, вообще как бы происходит борьба такая с заочным, раньше говорили, заочным образованием, и первыми такими пробными направлениями, от которых откажутся, это вот гуманитарные, ну, наименее популярны в академических кругах, да, принято всегда говорить, что экономистов, юристов слишком много, и поэтому качество тоже образования очень хорошее, поэтому давайте их сокращать. Вот как вам кажется, тут экономическая составляющая или вот это вот идеологическое, что действительно много, они нам не нужны? Татьяна Львовна.
Ну, во-первых, конечно, превалирует идеологическая составляющая. Действительно, кажется, что экономистов, юристов, особенно плохих, много, а хороших вообще много не бывает. Поэтому плохо, конечно, то, что учатся по этим специальностям, и в каком-то смысле их дискредитируют те, кто их получает. И, в общем, с точки зрения общества легче всего это и прикрыть. Мы закрываем экономику, управление, госимуправление, юриспруденцию, да, вроде их и так много, но пойдут в крайнем случае научные. Тем паче, что контингент студенческий резко падает, студентов, скажем так, научным уже не хватает, поэтому заставить в то же время, как бы, перейти с заочного научного под флагом повышения качества образования вполне кажется рациональным для тех, кто принимает эти решения.
Татьяна Львовна, но мне казалось, что как раз вот то, что касается экономистов и юристов, постепенно бюджетные места там как-то сокращались, и вообще очень много платных именно вот этих отделений. Таким образом, мне кажется, произойдет такое перераспределение заочного не научное, а научное платное. Нет?
Естественно, научное платное. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь очень важно понимать, что в принципе, по экономике и управлению, например, было всего 10% бюджетных мест, а 90% это были платные места. От того, что мы откажемся от заочки или там всех переведем на очку, вот это соотношение, скорее всего, не поменяется.
То есть это дорого просто.
Можно ожидать, что оно еще сильно как бы изменится, что станет, скажем, предположим, 5% бюджетных мест, а 95% платных, потому что население платит за эти места, население готово к тому, что они платные, оно уже к этому привыкло, в отличие, скажем, от инженерных специальностей, и поэтому оно с этим легче мирится. Кроме того, плата за экономику, плата за управление все-таки значительно ниже, чем по техническим специальностям, потому что сейчас наше министерство старается, чтобы плата за обучение на платных местах была такой же, как норматив по душевому финансированию на бюджетных местах. Поэтому, поскольку норматив на экономике и управлении самый низкий, бакалавриате, то, соответственно, и плата за эти специальности, она самая низкая по рынку. Вот перетащим всех научное, они заплатят, могут заплатить. Хотя я думаю, что то, что запланировано, все-таки не произойдет.
Спасибо, Татьяна Львовна. Сергей Малиновский, да, замдиректором Института образования Высшей школы экономики.
Я как раз-таки считаю, что никакой экономики-то здесь совсем нет. Более того, мы примерно прикидывали, какие потери будут от того, что будут по этим самым популярным направлениям, за которые на 95% платит население. Действительно, там есть 5%, по-моему, бюджетных мест, которые обеспечивают государство.
10,
да, а 95% – это, по сути, инвестиции домохозяйств. И если мы возьмем среднюю стоимость обучения и там, она очень пляшет в зависимости от профиля вуза, но в среднем это 100 тысяч рублей за год, и перемножим на объем студентов, которые были приняты по этим направлениям в прошлом году, это примерно 200 тысяч человек, то ну, вот мы получим примерно 20 миллиардов рублей потери, то есть изъятия инвестиций домохозяйств из системы высшего образования. Часть из них будут переконвертированы в спрос в другие программы, но я бы, честно говоря, здесь осторожен. Можно бы прогнозировал о том, что именно заочники перейдут на платное очное, просто потому что там и так конкурс большой, от 7 до 9 там, заявлений на количество принятых, и просто потому что это контингент достаточно особый, они, большая часть из них изначально выбирала именно заочную форму образования.
Мы чуть позже вернемся, кто идет на заочное образование. Давайте мы определимся, потому что вот мне показалось немножко странно, потому что заочное есть платное, есть бесплатное. Да? То есть если сокращается заочное бесплатное, ну, бюджет, образование, то понятно, что происходит, может быть, еще некая экономия для государства.
Вот да? Таковых только 5%, поэтому про них даже я бы не стал говорить. Это не предмет это даже этого предложения по сокращению. Это, конечно, коснется...
Эти 5%, они и на очном, и на заочном. Это общая как бы цифра, но немножко больше, чем 5%. Тем не менее. И уже, в общем, давно зарабатывают вузы именно на этих специальностях и в значительной степени на заочном обучении. Почему? Потому что, вот как я уже говорила, сейчас пытаются плату за обучение держать на уровне нормативы подушевого финансирования. То есть на том уровне, которым как бы государство платит за студента. Но на заочном этот норматив, он 10% оточников. Соответственно, если у вас, например, 100 тысяч очный студент, да, то на заочке это 10. Соответственно, вуз устанавливает цену, скажем, в 15-20 тысяч для этого студента. Он выигрывает по сравнению с тем, сколько ему платит государство, а с другой стороны, это еще достаточно приемлемый уровень цены для платного студента. Соответственно, туда и идет народ. Что мы получим, скорее всего, если экономика, управление, юриспруденция уйдут в заочки? Мы получим всплеск интереса к социологии, к психологии.
К субститутам, так скажем.
Так сказать, к субститутам, потому что они тоже будут дешевы. Да? Ну, если нам не дают экономики, ну, значит, отсидимся, скажем так, на социологии, психологии, культурологии, на чем-то вот таком, но отнюдь не на технических специальностях, потому что технические специальности, во-первых, они для государства дороже, а во-вторых, в заочном режиме все-таки их значительно сложнее изучать. Да и те, кто шел на экономику и управление или юриспруденцию, они изначально были не готовы как бы к тому, чтобы изучать какие-то технические вещи. Поэтому они перекинутся ну, на что-то более-менее похожее. Я не знаю, насколько это интересно будет государству, потому что психология, вот эти
управление персоналом,
это, ну, управление персоналом, скорее всего, они тоже
пока
закроют.
Пока не объявили, да. Но тоже, да.
Вот, как одна из менеджерских специальностей. Понимаете, наше население очень гибкое. Оно выход из всех положений найдет. И, скажем так, те цели, которые ставятся политикой, ну да, станет меньше плохих экономистов, станет больше плохих социологов, станет больше плохих психологов. Между прочим, я бы сказала, что это все-таки даже опаснее. Плохой психолог хуже, чем плохой экономист.
Ну, раз заговорили о плохом, давайте все-таки определимся, насколько заочное образование действительно плохое. Да? Вот, собственно говоря, вот один из мотивов к отмене заочного образования было то, что это вот некачественное образование. Очень, наверное, как раз имелось в виду вот этих дополнительных таких возможностей заработать разными университетами. Недаром вот недавно все это сокращалось. Да? То есть из профильных университетов убирались такие неправильные направления, и продолжает сокращаться. И, возможно, это часть той самой политики, такое обрубание ветвей. Хотя, в общем, непонятно, как дальше существовать университетам, потому что они тоже находятся в сложной ситуации экономической, финансовой, может быть, чуть позже. Но давайте поймем, насколько это плохое образование или оно нормальное для тех людей, которые решают идти и учиться заочно. Очень часто, раньше, во всяком случае, да, люди шли, те, которые уже работали где-то в области, да, или у кого уже было первое образование и требовалось в силу каких-то причин вот еще одно на университете. Это была удобная форма достаточно. Да?
Ну, здесь-то как раз говорится, что не будет разрешен прием на первое образование. Второе, заради бога, получайте. Но я думаю, что здесь есть опасность.
Это Ливанов сказал, а на самом деле, по-моему, как-то это точно...
Нет, это у них согласовано, насколько я знаю.
Согласовано, да?
Это высшее
точно,
образование,
да?
Нельзя. Но второе... это затрагивает СПОшников в том числе.
Ну вот как раз вот уже сказано про СПО. Человек получил среднее профобразование, скажем, экономическое или техническое. И вот ему
или
нужно...
скорее юридическое. Что-то.
Юридическое, бухгалтерское. И вот он хочет добрать себе либо экономическое, либо управленческое, потому что он уже занял какую-то позицию, как даже управленческую, и ему для того, чтобы расти, делать карьеру, да и вообще хорошо работать, было бы желательно получить вот полноценное... пусть в кавычках мы это держим в уме.
Ну, по крайней мере, подтвержденное дипломом.
Да, подтвержденное дипломом экономическое или управленческое образование. Теперь он не сможет это сделать, потому что как первое образование, это для него закрыто. И мы опять получим, что он вместо того, чтобы добирать те компетенции, которые ему действительно нужны, он вынужден будет получать социологию.
Или не получать ничего.
Или не получать ничего. Но, скорее всего, все-таки это не случится. Он пойдет на психологию, он пойдет на культурологию, потому что ему нужны вот эти корочки для того, чтобы он мог официально закрепиться на том рабочем месте, на котором он уже сидит, потому что со средним профом он уже здесь сидеть не может. Это может стать проблемой для широкого круга, в общем, людей, занимающих управленческие специальности, для людей, которые пришли из армии, которым нужно работать по разным причинам, да, они бы хотели тоже получить, скажем, управленческое или юридическое образование, но не могут. И здесь еще встает один вопрос. Вот нам юридическое образование нужно только для того, чтобы человек работал юристом, или экономическое и юридическое образование, вообще говоря, нам нужно для того, чтобы люди понимали, что происходит в экономике и, вообще говоря, что происходит у нас в правовом поле. И в этом смысле заочное образование или дистанционное, про которое мы говорим, что мы должны его развивать, оно оказывается под боем вот совершенно неожиданно во многом для тех людей, которые принимали это решение, исходя из того, что просто заочное образование – это всегда хуже очного. Я думаю, что это, во-первых, не всегда так. А во-вторых, мы можем вот отсечь очень большой контингент людей, которым оно было бы полезно.
Спасибо, Татьяна Львовна. Сергей, мы Ильиновский хотели добавить.
Да, если мы говорим про СПО, то на текущий момент это 40% всех заочных студентов, они как раз пришли с первым образованием из СПО. То есть это достаточно большая часть вот этой контингента заочных студентов. Для них, конечно, в первую очередь пострадают. И, честно говоря, я здесь соглашусь, здесь больше всего пугает такой режим этого предложения как бы под одну гребенку. Просто вот сектор заочного образования действительно очень разный. Я бы, честно говоря, вот учитывал в том числе и отраслевую специфику, и аграрные, например, вузы и транспортные, для которых вот этот трек СПО, высшее образование заочное, является важным элементом и социализации своих сотрудников, и некой такой мотивации, продвижения их по, и удержания на местах, зачастую не самых привлекательных по среде окружающей.
Ну, это правда. И вот последняя аналитика, которая была представлена порталом рекрутингом Superjob, говорит о том, что, ну, во всяком случае, тут надо делать какие-то отступления, что выборка такая специфическая, что в этом году гораздо больше людей пошли в вот это среднее специальное образование. 23% уменьшилось число тех, кто поступает в высшее учебное заведение. То есть по сравнению с 8% вот предыдущих лет, 23% выбрали как раз среднее специальное образование, что понятно, да, то есть уже учиться стало, может быть, дороже, и ехать уже нет возможности, и семьи не могут содержать своих студентов в больших городах, или просто, ну, беспокоиться о том, чтобы у ребенка был некий такой вот изначальный навык, и он потом не пропал бы на рынке труда. А понятно, что это как раз та когорта, которая потом может захотеть получить тоже заочное образование, уже работая, зарабатывая.
Захочет.
Захочет. Да, захочет, будем надеяться. Вот к нам присоединилась Светлана Брюховецкая, это финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Да, вот вы как понимаете то, что произошло, и насколько это на вашем университете может сказаться? Вот такие специальности вы готовите, да, и юристов, и экономистов.
Да, добрый день, коллеги. Ну, пока еще ничего не произошло страшного, я надеюсь. Но я думаю, что это скажется на всех. В первую очередь на тех вузах, где большой контингент заочного обучения. У нас достаточно большой контингент заочников.
Вы сейчас принимаете? Ведь речь идет о том, что уже да. С 1 сентября этого года уже заочного вот этого...
Да, но это не значит, что не будут реализовываться контрольные цифры приема, которые нам выделены и утверждены. То есть там мы принимаем, возможно, это будет последний год приема заочного, если будет соответствующие нормативные документы. Но пока их нет, мы принимаем заочное. И будем доучивать тех, кого мы приняли.
Но да, это было оговорено, что те, кто учится, они могут дальше продолжить обучение.
Да, другой вопрос, что в целом вот концепция отмены заочного образования, она очень бурно обсуждается. Кто-то, есть ярые противники, есть ярые сторонники. Вот. Но здесь хотелось бы сказать, что как бы нам не гнаться за формой в ущерб содержанию. То есть, может быть, имело бы смысл не к форме образования предъявлять претензии, а к качеству, к содержательной части программ. Потому что бывают программы в некоторых вузах, которые и в очной форме нехорошо, недостаточно готовят. А есть примеры в мире, которые готовят и заочно достаточно хорошо. Тем более, ну, если сейчас мы будем с вами отслеживать тенденции глобализации, да, то мы все поймем, что
да, дистанционное
онлайн-образование оно настолько сильно развивается, и это объективно вне наших желаний, что если мы отменим заочно, ну, вот этот контингент, он уйдет в зарубежные вузы и будет там готовиться дистанционно. Какие-то из них уйдут, какие-то будут учиться очно, а кто-то вообще не будет получать образование. В результате мы можем увидеть такие, через несколько лет это, конечно, будет, но мы можем увидеть то, что уровень образования в стране начнет падать. Это, конечно, для нас будет печально.
То есть вы хотите сказать, что заочники из хороших вузов пойдут учиться в, ну, как бы сказать, вузы не очень хорошие?
Нет, в случае, если будет полная отмена заочного обучения, да, то те выпускники колледжей, например, которые потом идут учиться заочно, это основной контингент заочников, часть из них выберет онлайн какие-то программы, которые есть, может быть, это будут программы доп. Образования или какие-то другие. Часть из них, скорее всего, не продолжит учиться, потому что она просто не имеет возможности при существующей конъюнктуре рынка, где это снимать квартиры в крупных городах и там жить, получать очную форму образования. А какая-то часть, наверное, все-таки уйдет в очку.
Может быть, есть переизбыток вообще профессионалов на рынке труда? Я имею в виду людей с высшим образованием. И таким образом понятно, что вот это вот количество людей, которые учатся в университетах, такая отложенная безработица, да, скажем, это известный вариант еще тунисский. Потом, правда, там по этому поводу много чего произошло. Так, может быть, не просто вот это такая история, которая поможет сократить просто количество людей с высшим образованием, да, и таким образом...
Так заочники же, они, правильно, как правило, работающие люди. А если они не работают, то хотя бы пусть они учатся.
Да, но дальше-то они переходят на ту ступеньку, которая предназначена как будто бы, да, для выпускников уже университета таких вот, которые заплатили, проучились на бюджете. Может быть, вот это вот как раз такое размывание, не надо столько людей с высшим образованием.
Пускай вот эти вот... Я бы ответил, что здесь дилемма такая. Нам нужны люди с высшим образованием, пускай и плохим. Ну, вообще говоря, это, по идее, там, прямое определение человеческого капитала. если не вдаваться в структуру, в качество этого образования, либо же нам нужны люди, которые без образования, ну, лишь бы, пусть оно будет лишь бы неплохим. То есть, с моей точки зрения, пускай, если население и домохозяйство готовы инвестировать в заочное образование, ни в коем случае нельзя этому мешать. Другой вопрос, что, конечно, государство, может быть, могло бы каким-то образом более активно контролировать качество образования или, по крайней мере, придумывать какую-то систему, вот, значит, правильной информации о заочном образовании так, чтобы работали рыночные механизмы, когда заочное образование конвертировалось бы, например, в меньшую зарплату. Что на самом деле и так происходит сейчас отчасти, потому что премия за заочное образование, оно там на 40% меньше, чем очное. Ну, наверное, можно еще более дифференцировать эту планку. Но я считаю, что чем больше у нас людей будет с высшим образованием, тем лучше. То есть что же в этом плохого? Здесь, когда вы говорите про переизбыток кадров для рынков труда, ну, здесь у нас же не квазикорпоративная советская система, когда у нас под каждое место был заточен какой-то конкретный человек. То есть те же самые экономисты и юристы, они выходят на рынок труда и трудоустраиваться не обязательно по, ну, грубо
как
говоря, по
специалисту.
Да, или как юрист. Это главное, что человек, он себя ощущает уже немножко по-другому. Он, во-первых, прошел социализацию высшего образования, что тоже само по себе важно. То есть, убив заочное образование по этим программам, мы примерно теряем четвертую часть вообще всей системы высшего образования. Ну, доступ к образованию на четверть у нас сокращается. Хорошо это? Нет, я бы не сказал, что у нас ухудшится качество образования из-за этого, но доступность совершенно точно упадет. Даже с учетом того, ну, какого-то временного лага, который понадобится, чтобы перестроить предложение образовательных программ, потому что если завтра закроют заочные программы, не значит, что все эти люди моментально найдут себе даже там в той же психологии, в каких-то гуманитарных направлениях тут же место. И я не думаю, что вузы успеют так быстро перестроиться и набрать столько, сколько захотят, то есть переориентироваться. Вот здесь какие-то решения должны быть поэтапные.
Ну, здесь я как раз боюсь, что вузы перестроятся, быстро откроют эти программы, а вот качество.
Ну, это все равно 2-3 года, как минимум.
Но... Вот, оно упадет и на какой-то период. Потом, опять же, можно ожидать, что оно будет подтягиваться. Но, во всяком случае, вести борьбу с псевдообразованием такими странными методами я бы не стала. И, вообще говоря, я бы очень серьезно, перед тем, как принимать решение, посмотрела бы, ну, вот, качественную развертку контингентов, то, о чем мы с вами уже говорили. Сколько там взрослых людей, кто туда идет просто для того, чтобы получить корочку, кто туда идет, потому что ему действительно нужны какие-то специфические знания, да, потому что ведь заочное образование, например, отсрочку от армии не дает, следовательно, вот этот мотив там не действует. И как бы отсидеться там нельзя. У нас примерно 1 250 000 студентов – это люди свыше 25 лет. То есть это люди, которые уже достаточно сознательно выбирают свой путь в сфере высшего образования. Может быть, мы посмотрим, сколько из них как раз учится на заочном, понимаете? Вот когда это принимается просто исходя из некоторых общих соображений, что заочное образование – это плохо, я могу согласиться с тем, что, скорее всего, да, качество заочного образования в целом ниже. Но если мы уже говорим, что изменяется и само наполнение понятия заочное образование, оно становится дистанционным, а это другие технологии, это не то, что ты приехал там два раза в год, послушал какие-то лекции, быстро сдал экзамены, а ты все время в онлайн-режиме с тьютором, с тобой...
С не меньшим количеством очных контактов, на самом деле, очных часов.
Очные контакты, с тобой занимаются, ты все время сдаешь какие-то работы, и, может быть, тебя даже более жестко контролируют, чем контролируют очного студента. Давайте все-таки разберемся, что же происходит, кого нужно действительно закрывать, потому что он не дает качественных программ, а кого оставлять, потому что он действительно дает то образование, которое сейчас востребовано на рынке этого образования высшего.
Я бы поддержал. Мы очень мало знаем, в принципе, про заочного студента. Последние данные, про которые я знаю, именно социологические, это 2011 год, мониторинг экономики и образования, который делал Высшая школа экономики по заказу министерства. После этого много чего поменялось, но мы до сих пор ничего не знаем, вот именно социологические средства. Мы знаем примерно рамочно кучкой, по которым делятся заочники. Это 40% тех, кто пошел после школы в первые 3 года после того, как покинул, значит, школу. 40% это СПО, и только 10% для кого высшее образование, ну, то есть 10 плюс там 5-10 еще, это те вот самые взрослые люди. То есть это, пожалуй, все, что мы знаем, ну, самыми рамочными мазками. Но что сидит внутри этих траекторий, мы, честно говоря, очень плохо представляем. В 2011 году большая часть, 80%, заявляла, что ключевой выбор, ключевой мотив их выбора заочной формы – это их необходимость совмещать образование и профессиональную деятельность. Так ли сейчас это, мы не знаем. Честно говоря, я бы тоже здесь двумя руками поддержал, чтобы хотя бы надо было бы для таких достаточно масштабных реформ, а я бы сказал, что это будет даже похлеще всех текущих реформ, которые сейчас есть, было бы хорошо бы провести какой-то социологический срез конкретно заочников, чтобы узнать, а что это за люди, что поменялось за последние 5 лет. К сожалению, пока это некоторые решения очень серьезные, но немножко вслепую. Я бы сказал, что, ну, честно говоря, я не думаю, что они дойдут до конца, особенно в преддверии электорального цикла, честно говоря, со всеми социальными рисками. Есть ощущение, что это будет какой-то очень пробный пилот. Вариант, вряд ли это будет вот так масштабно, как это звучит сейчас.
И именно поэтому выбраны гуманитарные вот эти направления, да, которые и так все время, как присказка, не всегда справедливо, звучат как пример такого некачественного образования. Но смотрите, с другой стороны, ведь исследования уже несколько лет показывают, что студенты начинают достаточно рано работать, да, и это не очень хорошо. Второй, третий курс уже говорят, что это нормальная ситуация, и что пускай работают. И в связи с этим как раз заочное дистанционное образование, оно могло бы быть каким-то тоже выходом, переходом. То есть, если человек попадает в хорошую корпорацию, где он уже полноценно работает, да, то добрать он может, перейдя, скажем, получить тот диплом, который, может быть, когда-нибудь умозрительно ему может пригодиться, да, вот, допустим, перейдя на дистанционное обучение, и тогда все хорошо. И в этом смысле такой человек лишается этой возможности, то есть получается, что он будет или плохо учиться, не догонять какую-то академическую историю, но при этом неплохо зарабатывать, иметь перспективу в будущем. Светлану Брюховецкую хочу спросить, вот как вы считаете, вот эти вот изменения, да, касательно заочного права, это связано с экономической составляющей или все-таки это какая-то идеология по-прежнему вот такого перекоса в технические инженерные специальности и преследование гуманитарных?
Ну, нельзя сказать, что это, наверное, идеология преследования гуманитарных. Просто за последние 20 лет большая часть студентов, которые получили образование, все-таки это гуманитарные экономические специальности. Зачастую это обусловлено тем, как построена вообще система профессиональной деятельности в нашей стране, потому что, ну, ни для кого не секрет, что зачастую секретаря берут только с наличием диплома о высшем образовании. А диплом о высшем образовании экономическом, например, или гуманитарном гораздо легче получить, чем диплом физика или, например, химика или медика. Люди просто ради того, чтобы устроиться на работу, они должны получить диплом. Поэтому они стараются получить его любыми способами. Идти в заочные вузы, идти в псевдо какое-то образование, получать в хорошем вузе экономическое образование в надежде устроиться. Ну, кроме того, была еще одна волна у нас, опять-таки, начиная с 90-х годов, когда экономисты и юристы были одной из самых востребованных профессий. Поэтому, конечно, приводить это в соответствие нужно. Но вопрос, какими методами оставить качественную подготовку, вот опять-таки я повторяюсь, наверное, и поддерживаю коллег, что лучше было бы просто более жесткие требования предъявлять к качеству обучения, при этом формы обучения оставив и каким-то образом установив единое правило игры для всех.
Татьяна, скажите, а вы понимаете, вот продолжая, да, мысль, Сергей, вы понимаете, кто приходит к вам на заочное обучение? Как-то вы смотрите?
Да, вы знаете, приходят к нам на заочное обучение, я с коллегами согласна, что, наверное, пропорции остались те же. Приходят выпускники колледжей, которые, в общем-то, уже часть профессии получили и теперь устроились на работу и хотят просто получить, ну, такое системное понимание процессов, в которых они осуществляют бизнес. Вот, кстати, Сергей когда говорил о том, что человек работает, да, и при этом он может учиться, он должен учиться, потому что когда он работает и у него нет базы, он не понимает, как устроена система, как работают механизмы, поэтому ему обязательно нужно образование. Вопрос в том, как он его будет получать. Вот часть таких людей приходит, часть людей приходит действительно уже взрослые, которые работают, и они приходят за профессией, за новыми технологиями, за иногда даже за связями, за вот этой аурой, да, которая окружает людей, которые в одной учебной группе встречаются. И бывают люди, которые выпускники школы, но которые, к сожалению, не поступили по каким-то причинам в прошлые годы. И часть еще людей это те люди, которые, достаточно большая часть, которые поступают, учась уже где-то в каком-то вузе, они идут на заочное в другой вуз для того, чтобы получить параллельно второе образование. И зачастую эти образования разные бывают. Например, учится человек где-то в математическом вузе, приходит к нам финансовый, получает финансовую специальность. В результате он мыслит как математик, но думает как финансист.
Ну, вот эта группа-то как раз не пострадает пока что, пока об этом нет речи. То есть второе высшее получает заочно, пока, да, пока
никто не замахивает. Но оно не считается вторым высшим, пока, оно не, пока у него нет законченного первое. Поэтому он поступает на первое заочное. Поэтому эти люди пострадают, да. Так они поступают, как параллельно учатся.
Да, это те, кто сильно мотивирован и готов выложиться, да, вот в течение там 3-4 лет, готов выкладываться на учебу, и, но получить максимум именно здесь, а дальше уже зажить взрослой жизнью, и, значит, да, им обрубают такую возможность.
Да, но не как правило, это небольшой, конечно, процент, наверное, процентов 5, да, наверное, даже больше 10. Это люди просто очень мотивированы, очень работоспособны, они зачастую еще и работают, при том, что учатся в двух вузах. Бывает и такое. Вот. Ну, такие изюминки на тортике. А в основном, конечно, да, это выпускники колледжей, заочники.
То сейчас еще есть одна уже наметившаяся опасность, потому что быстро сокращается филиальная сеть вузов.
Да.
Вот. Сокращается контингент, сокращается быстро филиальная часть, и люди, которые раньше могли наочно поступить в филиал, да, и там получить образование очно, это самое. Теперь, вот как бы у нас в 90-е годы образование шло в регионы высшее, да, и расползалось как бы по всем клеточкам этих регионов. Теперь оно оттуда уходит, как бы сеть стягивается, и поэтому вот сейчас еще отрезать какую-то часть заочного, а лучше все-таки говорить дистанционного образования, мы можем очень сильно подрубить качество образования в регионах. Вот эта опасность, она, понимаете, вот когда мы начали говорить о плохом заочном образовании, это была другая ситуация. Ну, там вот на подъеме, когда росли контингенты, когда, вообще говоря,
преподавателей не хватало.
Да, преподавателей не хватало. Вот это вот все как бы разворачивалось, то тогда действительно нужно было все время говорить о качестве и вот доступность плохого образования сокращать. Сейчас доступность плохого образования тоже надо сокращать. Но при этом надо понимать, что другая сеть, да, другие контингенты, другая экономическая ситуация. Поэтому дать людям возможность дистанционно учиться, это значительно лучше, чем эта молодежь как бы не будет получать образование. Потому что ведь есть же еще одна проблема. СПО – это региональные бюджеты. Если там будет расти контингент, в принципе, среднее профобразование у нас и по Конституции, и по закону об образовании общедоступно и бесплатно, мы можем получить рост нагрузки вообще очень серьезные нагрузки на региональные бюджеты, которые и так сейчас в очень нелегком положении, да? Поэтому мы опять будем выталкивать эту молодежь платить за значительно худшее, как бы, ну, потому что мы будем говорить, что бюджетных мест нету, хотя вот я говорю, что это противоречит как бы требованиям Конституции. Но ребята будут идти учиться уже либо заочно на среднем профи, да, что еще, вообще говоря, веселее в смысле качества образования.
То есть заочное среднее образование,
да,
такое возможно.
Почему нет? Почему на того же бухгалтера он не может учиться в СПО?
Может.
Он может учиться на какого-нибудь плановика в СПО. Ведь структура среднего профобразования за последние годы у нас очень сильно скоррелировалась со структурой высшего образования, потому что путь был прямой.
Из
среднего в высшее. Те, кто не могли сразу поступить в вузы, они шли в СПО, потом шли, так сказать, в высшие учебные заведения. И поэтому сейчас мы перетащим вот это заочное образование
на уровень ниже, получается.
На уровень ниже. Люди получат менее качественное образование уже на уровне СПО заочное, да, а потом начнут решать, а что им делать с этим не очень качественным образованием, когда они уже в вуз заочно не могут пойти. Значит, начнут возникать какие-то гибридные формы. Ну, как это часто уже и сейчас есть, человек ходит один раз в неделю по субботам учится, да, и это считается очно-заочное, то есть вечернее. И к нему вот эта практика сокращения этих мест уже не относится. Значит, вот один раз в неделю человек учится, и все хорошо. Мы опять получим в новой реинкарнации, значит, псевдообразование, потом будем с ним бороться. Ну, вообще говоря, процесс может быть бесконечным.
Я бы в продолжение вот того, что сказала Татьяна Львовна про регионы, отметил бы, что в некоторых региональных системах высшего образования напряжение за этого решения, если оно состоится, будет достаточно серьезным, потому что примерно в половине регионов более чем на две трети подготовка вот по этим самым популярным специальным осуществляется в заочном формате. Если мы одномоментно, соответственно, вынимаем такую возможность, то региональная система высшего образования просто теряет эти направления подготовки, а это значит, что пока она успеет перестроиться, она потеряет своих абитуриентов, которые просто поедут в соседний регион. По случайности, а, наверное, скорее по закономерности, те самые регионы, в которых наибольшая часть вот этих направлений подготовки обеспечивается заочным форматом, это как раз-таки наименее привлекательные системы. То есть по наименее привлекательным системам, то есть куда меньше всего студентов едут в их вузы, они же в большей степени пострадают. И это регионы вполне себе известны. Это Северо-Запад, это Сибирь, это Дальний Восток и некоторые национальные республики. Больше всего, мы, кажется, анализировали, это Мурманская область, Архангельская область, это такие регионы, как Курган, это Камчатка, ну, такие, это еврейская автономная округ.
То есть будет вымывание?
Ну, то есть, грубо говоря, там все экономисты, например, вот, по-моему, в еврейской автономной области 80% экономистов, юристов и чуть меньше муниципальных управленцев готовятся в заочном формате. Соответственно, следующий такой же спрос, он не найдет своего как бы воплощения. Часть из них, конечно, перекинется на очные программы, если они есть в достаточном объеме в еврейской автономной области. Но я думаю, что скорее люди просто будут в потоке образовательной миграции переезжать в более сильные регионы, где сохранились очные образовательные программы вот именно по этим направлениям.
Здесь еще можно добавить, что когда реализуется очное обучение достаточно качественно, это достаточно дорого. То есть здесь надо вспомнить о цене на образовательные услуги. И если мы говорим, что, например, обучение стоит 10 тысяч в год, да, то это понятно сразу, что это профанация. Нельзя за 10 тысяч в год найти преподавателей в таком количестве, которые бы в таком количестве часов провели время со студентами, это получается 50 копеек в час. Поэтому здесь мы можем столкнуться с тем, что в регионах для того, чтобы обучать студентов по очной форме, недостаточно такой квалификации преподавателей, а квалификация преподавателей в той же Москве или в других, те, которые имеют достаточное знание, которые способны их перенести, она просто не находит должного уровня распространения при уровне современных технологий, когда вполне можно сделать видеолекцию со своего личного компьютера, где бы ты ни находился, дома, в парке или еще где-то. Некоторые преподаватели, вот, например, на одном образовательном портале преподаватель объясняет кинематику, науку на горнолыжном склоне, сам скатываясь с горы, и при этом говоря, что вот, смотрите, вот она сила тяжести, вот она так меня несет вниз. И это ведь очень интересно для студентов, которые только-только поступают. Если это это можно делать в онлайн-режиме, то почему бы нет?
Ну, не обязательно онлайн, потому что есть еще плюс ко всему очень много, ну, то есть не только онлайн, да,
да, и да, это разные технологии.
Технологий очень много, и доступность информационных ресурсов сейчас совершенно иная, да, чем была прежде, и поэтому, в общем, действительно странно. Если вы знаете, Светлана, а вот у вас в каком формате заочное происходит? Вы приезжаете ли, как традиционно это было там в советские времена, в конце года сессии, вот большой какой-то блок читают, вот как это сейчас?
Да, у нас заочное существует в нескольких форматах. Сохранилось и традиционное заочное обучение, которое это для студентов, которые приезжают посессионно два раза в год на сессии. У них есть установочная экзаменационная сессия, ну, в классическом формате. Есть и такой график обучения, который предполагает занятия по субботам, то есть это для тех людей, которые, например, живут в Москве и могут посещать большее количество времени, могут посещать занятия. И есть огромный портал с большой базой знаний, который называется образовательный портал Финн-университета. На нем имеются и видеолекции, и методические пособия, сборники игры, сборники задач. Все это изложено по каждой соответствующей дисциплине. И у нас есть онлайн дистанционные программы, так и называется институт открытого и заочного обучения. То есть открытое образование, оно предполагает в том числе дистанционные формы. И в дистанционном формате мы даже запустили несколько магистерских программ. Ну вот я, в частности, являюсь победителем гранта Потанина по созданию такой онлайн-программы по финансовой математике и анализу рынков. Мне бы хотелось развить именно онлайн-обучение. И идея состоит в том, чтобы люди издалека, вот из той же еврейской, например, автономной области или из Хабаровского края, могли дистанционно присоединиться к базе Reuters, которая дается дистанционно. И наш преподаватель в онлайн формате учил бы их, как осуществлять такую финансовую аналитику. Заочно этому, конечно, вряд ли научишь, но дистанционная форма может вполне.
На самом деле, получается, что если убрать это, да, заочное образование, можно, допустим, вот как мы говорили, да, придумать какие-то другие формы. Наверное, так все и поступят.
Может быть, сказал, что два, может быть, направления спасло бы заочное образование. Первое, это, как вот коллега сказала, это некая профессиональная общественная аккредитация, которая бы подтверждала качество заочного образования. Если мы действительно говорим, что заочное образование позволяет совмещать профессиональную деятельность и обучение, то здесь смена некой государственной аккредитации, профессионально-общественной, так, чтобы государство здесь не мешало и не сокращало возможности по инвестициям домохозяйства в систему высшего образования. А второе – это, возможно, переориентация заочных образовательных программ в более очные программы, в том смысле, что необходимо увеличивать количество очного контакта именно за счет информационных технологий. Многие провайдеры заочного образования, я думаю, сейчас к этому уже готовы.
Ну, еще обязательно нужно при этом учитывать, что необходимо внести изменения в требования к профессиональным должностным обязанностям, потому что зачастую в тех должностях, где не требуется высшее образование, сейчас везде каждый работодатель считает своим долгом поставить, что, там, допустим, если ты водитель, то ты должен быть обязательно с высшим финансовым образованием. Да?
Ну, если водитель в банке, то...
Если деньги возят, да?
Да, должен понимать, что возят.
Что возят. Поэтому плюс к этому профессиональные стандарты обязательно. И, наверное, все-таки должно быть некое новое качество. Вот при этом, опять-таки, какая разница, какая это будет форма. Если это будет хорошее качество, то...
Во всем мире бакалавриат – это уже как бы ступень не столько профессионализации, сколько социализации. Что человек уже по-другому как бы воспринимает мир, он имеет другой культурный бэкграунд и так далее. Профессиональное образование подчас начинается только с уровня магистратур. Поэтому мы и для себя должны понять, мы перешли на эту двухуровневую систему, что вот бакалавриат, если социализация, то как она должна проходить? Обязательно в очном режиме или она может проходить, ну, хотя бы через... дистанционные технологии общения с преподавателем. Потому что мне кажется, что включение молодого поколения в процесс образования, вот это должна быть как бы самая главная цель, которую мы должны достигать.
Тем более, что они готовы за это сами платить.
Да. А вот будет оно очное или заочное, оно должно быть хорошим. И это... отслеживание вот, качества этого образования – это самое главное.
Да, но это, собственно, функция Рособоронадзора – отслеживание качества образования.
Если позволите, я минуточку дополню. Сейчас есть одна такая прекрасная технология дистанционная, которую я недавно у себя внедрила. Она называется веб-квест. Это когда люди, которые находятся где-то там далеко, да, они совместно реализуют какой-то проект. Я им задаю квест, последовательные шаги, назначаю главного в каждой группе, делю по группам, и каждая группа работает. Причем деятельность одной группы обязательно сопряжена с деятельностью другой. Вот вам и социализация. Они друг без друга не могут сделать проект. И когда первый такой проект они реализовали, три группы пришли, рассказывали, а четвертая группа нет. И я у трех остальных спрашиваю, а вы вот не доделали что-то в своих группах? Они говорят, ну, так это же четвертая. И в следующий раз четвертая группа расформировалась. Они ее... Ну, то есть вот социальная функция, она как раз-таки была очень хорошо видна. То есть ребята, они уже поняли степень ответственности, и каждый свою работу выполнял.
Ну да, это
хотя
как
это было далеко.
Те навыки, которые работодатели в первую очередь предъявляют, да, не какие-то узко такие специализированные,
да,
а именно...
вполне возможно.
Вот я хочу вас всех спросить, потому что вы представители, ну, достаточно разных, да, направлений. Почему именно вот эти направления вызвали, ну, во всяком случае, Дмитрий Ливан сказал, что вот этим направлением невозможно научить заочным образом, да. Вот вообще, когда говорили заочным, там в кавычках дистанционно писали, подразумевали. Действительно ли? Мне-то кажется, как раз это те направления, по которым можно заочным образом обучаться. Специфика, да, обучения, я не знаю, вот, Татьяна, за экономистов скажите нам. Можно ли обучиться экономике, получить профессию, специальность, да, заочным образом?
Я думаю, что если, вот всегда начинается если мы сделаем очень хорошие интерактивные курсы, если мы вообще создадим то, что можно назвать базами знаний для людей, да, то они какие-то вещи способны сами осваивать. И то, что во всем мире вот это открытое дистанционное образование завоевывает как бы массы, вот сейчас бороться с этим бессмысленно. Сейчас надо подхватывать эту волну и стараться сделать ее как можно более качественной. Потому что если нет, то рынок заполнят экономисты и юристы, получившие это образование в Китае, в Индии, еще где-то. Если мы хотим их к себе потом привлекать, то это будет, на мой взгляд, несколько смешно. Вот, понимаете, у нас вот есть Дальний Восток. Там нужно дать хорошее, качественное образование. Мы можем подключить к этому вузы, которые действуют там, и одновременно, понимаете, было бы очень хорошо создавать консорциум, ну, скажем, финансовый университет и какой-то экономический или управленческий вуз на Дальнем Востоке вместе курируют вот ту же еврейскую автономную область и дают хорошее, качественное дистанционное образование. И ставят на это некий знак, как бы, что это действительно уже специалисты. Мы можем сделать такие же кусты, в общем, и в других регионах. Надо только приложить к этому как бы некоторое количество сил и ресурсов. И тогда, наоборот, из этого может вырасти, ну, некоторая новая образовательная сеть, новые образовательные технологии, новые знания. Потому что как только мы создадим это вот в таком серьезном формате, мы получим огромную базу для дополнительного профессионального образования. Потому что у нас вообще не хватает вот этого непрерывного профобразования. И поэтому сейчас думать нужно не о том, чтобы вот что-то отсечь, а как на другой основе развить что-то качественное, интересное, востребованное населением. Тем более, что в непростой экономической ситуации нам нужно прежде всего учить население. Оно должно быть как бы привязано вот к этому образованию, потому что тогда, ну, грубо говоря, ему некогда будет заниматься какой-то асоциальной деятельностью.
Угу, спасибо, Татьяна Львовна. Не знаю, мне почему-то это напомнило историю про опорные вузы, да, вот тоже, вот похоже, да, что вот какие-то вузы, которые станут трансляторами вот какого-то хорошего заочного образования. Сергей, вы политологией тоже занимались. Как вы себе представляете?
Можно ли научить политологию в заочном
формате?
Например,
да, например.
Я думаю, что да, ну, политология – это такая специальность особая. Я думаю, что дать общую картину мира, что называется, окунуть человека в какие-то первые зачатки вот liberal arts, какого-то такого либерального образования, можно заочно. Действительно, подготовить хорошего политического аналитика, по крайней мере, в традиционном формате, когда это два раза в год человек приезжает и издает лекцию, даже не теоретически, а просто на практике, наверное, сложно, потому что человек, когда уезжает в свой другой город, откуда он приехал, я считаю, что он просто погружается в свои какие-то рутинные дела. И действительно, наверное, это сложно. И здесь не хватает стимулов, которые бы помогали вовлекаться человеку больше в образовательный процесс. А вот что касается, почему именно эти были выбраны специальности, просто потому что действительно есть такое глобальное недоверие у лиц, принимающих решения ко всему сегменту очного образования. Эти четыре специальности, они составляют примерно половину сегмента заочного образования. И я думаю, что здесь, кстати, вопрос не к форме, потому что одновременно второй же рукой Министерство образования, на мой взгляд, развивает хороший проект по развитию онлайн-обучения, МУКов, формированию национальной платформы и внедрению МУКов в образовательный процесс хороших вузов. Ну, то есть недоверие к формату, то есть принципиально, что это невозможно, я не думаю, что кто-то всерьез в это верит. А есть недоверие непосредственно к провайдерам этих услуг, и оно обосновано на самом деле.
Но МУКи – это вот условно массовые, да, вот здесь узко…
Массовые онлайн.
Да, а здесь это узкоспециальное, то есть тут есть вот некая разница, наверное.
Если можно, я бы тоже вмешалась и, наверное, тоже свою лепту внесла в этот разговор. Я думаю, что однозначно, да, заочная форма имеет право на существование. При этом я поясню, что то, о чем мы говорим с вами дистанционное, это не форма образования, это технология. Может быть очное с дистанционным форматом, могут быть заочное с дистанционным форматом. Объем этого дистанционного формата очного, ну, присутствие, да, так скажем, когда вы в разных находитесь местах, но вы на связи с преподавателем, должен как раз-таки быть установлен достаточно четкий, чтобы было, не потерялось общение с преподавателем. Ну и при этом я хочу привести два примера. Я думаю, что когда уже придет вопрос о решении нормативном, да, установлении запрета либо разрешения на дальнейшее продолжение заочного обучения, нужно просто обратиться к тем успешным примерам, на которые можно опереться. Ну, например, я знаю, есть такая ассоциация CFA, да, ассоциация финансовых аналитиков. У них вообще нет никакого образования. У них есть просто экзамен, и все. Все учатся дистанционно, заочно. То есть все учатся как хотите. Покупаете книжки и учитесь. Не сдал экзамен, ну, учитесь еще раз. А экзамен стоит определенных денег. Поэтому каждый, кто идет сдавать этот экзамен, он понимает, насколько он должен быть подготовлен. И тот, кто его сдал, априори считается одним из самых лучших финансовых аналитиков в своей когорте и получает соответствующий бонус по зарплате. А второй пример, например, у нас есть в университете так называемый лондонский проект. Это заочное обучение, которое реализует Лондонский университет. Ребята тоже обучаются в течение года сами, выбирая себе в бакалавриате определенные дисциплины. А в конце мая приезжают преподаватели, принимают экзамены. Тоже сдал. Молодец, не сдал, и еще раз проходишь этот же курс. Поэтому ребята заранее уже понимают степень ответственности и готовятся к этому серьезно. И я как ведущий лектор веду у них дисциплину финансовые рынки, начинаю им говорить о каких-то терминах, какие-то задачи. Они мне говорят, а мы это все уже знаем. Мы, в общем, это уже там в бакалавриате лондонского проекта, сами все изучили. Они где-то пользуются какими-то онлайн-курсами, пользуются лекциями преподавателей, но тем не менее это очень сильные ребята. Вот за очно они учатся, но они очень сильно. Они к третьему курсу уже, ну, если не специалисты, то очень хорошо разбирающиеся студенты. Они выше своих однокашников просто по объему знаний.
Ну да, тут еще вопрос на самом деле будет стоять у российских работодателей, как они смотрят, да, на формат образования и учитывают вот те, может быть, зарубежные сертификаты, которые получают российские студенты. Это был классный час свободы. Мы говорили сегодня об отмене заочного обучения по некоторым направлениям. В московской студии директор Центра экономики и непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы Татьяна Кличко, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики Сергей Малиновский, начальник управления профильной подготовки и работы с абитуриентами финансового университета при правительстве Российской Федерации Светлана Брюховецкая, вела программу Тамара Лиленко.
каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».